Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 698-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем читать книгу притчи Соломоновых. Мы читаем первые уроки мудрости, первые уроки в этой школе, в этом колледже мудрости. И вот 12 глава, мы остановились в прошлый раз на 22 стихе, я прочитаю его. «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Очень просто, говорите правду. Жизнь Божьего человека характеризуется тем, что он правдив. Это бывает сложно, это требует усилия. То есть сказать, говорите правду, это просто. Сделать бывает гораздо сложнее. И для того, чтобы ее сказать, эту самую правду, ее ведь нужно понимать, нужно общение с Богом, нужно действительно иметь в себе Божью праведность, праведность Иисуса Христа. Говорить правду не значит говорить сразу все, что ты думаешь, потому что наши мысли ровно так же, как вся наша природа, искажены грехом. Говорить правду значит говорить то, что соответствует Божьему эталону, Божьему стандарту. Помните, пожалуйста, что стандарт праведности – это не наше мнение, не наше мироощущение. На это, кстати, многие попадаются. Говорят, ну, я решил, что все, что думаю, я и говорю. Но это предполагает, что ты все знаешь, что ты все понимаешь, и что ты все правильно оцениваешь. А эти утверждения совершенно не бесспорны. Читаем дальше. «Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость». Интересно, что 23 стих развивает ту мысль, которая была в 22-м. В 22-м стихе о правдивости, о том, как говорить. В 23-м стихе о том, когда помолчать. Слова могут обидеть, слова могут оскорбить. Далеко не всегда мы высказываем все, что можем высказать, и уж тем более далеко не всегда мы высказываем все, что знаем. Любому пастору, любому служителю эта ситуация хорошо знакома. Когда ты в курсе того, что происходит, знаете, один пастор мне рассказывал, он говорит, я знаю про людей в моей церкви, в моем приходе, в моей общине столько, что порой уснуть не могу. Но далеко не всегда это надо говорить. 24 стих. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Буквально ленивая рука, то есть ленивый человек, будет платить налоги. Кажется, что некоторые из этих притч не совсем подходят к современной культуре. Ну, например, далеко не всякий прилежный человек продвигается вверх по карьере. Ну и я не ленивый, а налоги я все-таки плачу. И тут возникают вопросы о том, как понимать эти притчи, как понимать их применительно к сегодняшнему дню. Скорее всего, речь все-таки идет о том, что человек ленивый не реализует себя там, где мог бы реализовать. Он отдает то, что ему не надо бы отдавать. Один бизнесмен, кстати, мне объяснил эту притчу очень хорошо. Он говорит, ну да, ленивый человек действительно оказывается под данью. Если у вашей организации ленивый бухгалтер, и бухгалтер не посмотрит те налоговые льготы, те налоговые освобождения, те преференции, которые у вас есть, вот он, ленивый бухгалтер, то вы и будете платить гораздо больше, чем, в принципе, должны бы платить. Ну и также, глядя вперед, заглядывая в вечность, когда-то мы будем со Христом, и я думаю, что именно там, в небесах, прилежные, усердные, будут править со Христом. Читаем 25 стих. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». И вот тут как раз все очень просто и очень понятно. С одной стороны, тоска, которая подавляет, и с другой стороны, насколько важны добрые слова. Они приносят утешение, мир, настоящий, подлинный покой. Кстати, если человеку и так плохо, то уж тем более не надо добивать его словами. Мы, христиане, порою очень хорошо, к сожалению, умеем это делать. Мы приходим и говорим такие вещи, и в тот момент, в который об этом можно было бы не говорить. Тут есть очень тонкая деталь, правда. А как насчет обличения? Ну, например, человек страдает из-за последствий своего греха, и он отлично понимает, что это последствия греха. Вот тогда не время приходить к нему и говорить: «Ну, я же тебя предупреждал, ну вот смотри, я же тебя предупреждал». Да, если он не в курсе, то, наверное, время. Но если он и так в курсе, то такое «я же тебя предупреждал» принесет лишь ненужную боль. Идем дальше. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Это опять о том, как отличаются и чем отличаются друг от друга праведный и нечестивый человек. Праведник хочет помогать ближнему своему, говоря современным языком, своему другу. Например, Нафан готов помогать Давиду, тем более, когда Давид отступил от Бога, когда Давид отступил от Божьего Слова. И настоящие друзья действительно останутся с вами даже в самое тяжелое время. Я помню первые годы моего пасторского служения. У меня был любимый пастор, я очень стремился, наверное, даже неосознанно стремился ему подражать. И проповедовал, ну, как мне казалось, похоже на него. Не совсем как он, но, по крайней мере, похоже. И в церкви у нас был один такой же преклонного возраста, опытный христианин, который как-то подошел ко мне после проповеди и говорит: «Олег, нам не надо, чтобы у нас на кафедре стояла плохая, слабая копия того-то и того-то пастора. Нам надо, чтобы у нас на кафедре был настоящий Олег Шевкун». Ой, мне было неприятно. Ну, потому что получается, что он меня даже оскорбил, как мне показалось тогда. Слабая копия того-то, того-то. Да я хотел подражать этому человеку. Почему, собственно, слабая копия? Однако в данном случае этот пожилой христианин поступил как настоящий друг. Он действительно помог мне, своему ближнему, своему пастору, осознать, что я не должен быть чьей-то слабой копией. Я должен быть собой. И это очень-очень важно. Уже потом, через много лет, я столкнулся с этой ситуацией в другом измерении, с другой стороны. Как-то мне прислали видео, и там проповедовал один пастор. Да, это был молодой пастор, кстати. Человек, который мне прислал это видео, говорит: «Послушай, ну прямо твои интонации копирует». Я послушал и понял, что этот человек скопировал не только мои интонации, но еще и мою проповедь, которую я проповедовал лет 5 назад и которая была выложена в интернете. Подумал, что делать, решил проявить милость и просто написать этому человеку для того, чтобы он больше такого не делал. К сожалению, он мне так и не ответил. Ну, дальше уже это все в его воротах. 27 стих. Он, кстати, замечателен. Я думаю, что здесь с определенной улыбкой писал это Соломон. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Что здесь происходит? Это действительно забавно. То есть человек слишком ленив. Он пришел, поймал дичь, но он не жарит этой дичи. Он говорит: «Слушайте, я поймал, а дальше делайте, что хотите, я не буду». Предполагалось, особенно в той культуре, там не было этого понятия, нашего современного понятия разделения труда. Там предполагалось, что ты пришел, поймал дичь, и дальше ты доведешь дело до конца, ты пожаришь это мясо. не всегда было так, но предполагалось, что ты все-таки будешь это делать. Это примерно как человек, который наловил рыбу и при этом не хочет потом эту рыбу чистить. Опять-таки, в современной культуре это можно себе представить. Человек говорит, муж приходит домой и говорит жене, слушай, вот я принес продукты, я ставлю сумки, пакеты на пол, на разгружай, а я пошел. Но с точки зрения той культуры, да и с точки зрения многих современных семей тоже, это некое проявление лени. Слушай, если уж ты принес, то не оставляй вот это вот около двери, ты возьми, разгрузи, в холодильник-то выложи. Если жарить не будешь, то хоть в холодильник положи. 28 стих. «На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти». И, собственно, этим кончается 12 глава. Это замечательное завершение главы. И также великолепное указание на будущее для Божьего дитя. Мы смотрим вперед. Мы воспринимаем жизнь с точки зрения вечности. И дальше 13 глава. И перед нами множество великих, замечательных принципов, которые определяют ход нашей жизни. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. Я думаю, что Соломон слушал и слушался отца. С другой стороны, у Соломона был его сын Роваам. Это непослушный сын. Отец ему говорил, как быть. Более того, когда Роваам уже готов взойти на царствование, он входит на царствование, восходит, он пытается посоветоваться, и он советуется с двумя группами людей. Он советуется с молодыми, он советуется с пожилыми. И это хорошо. Как раз об этом, и мы с вами еще будем читать про совет праведного, как раз об этом говорил ему в свое время отец. Только Роваам не принимает совет опытных людей. Роваам принимает совет молодежи, которая говорит о том, что он должен показать свою крутость. Ну, если отец брал большие налоги, то он, Роваам, решил увеличить эти налоги. Хотя для этого предпосылок не было. Строительство храма уже завершилось. Государство было в очень хорошем и таком изобильном положении, и налоги можно было снизить. Он повысил налоги не потому, что это было необходимо, а потому что хотел показать свою крутость. Знаете, кого мне напоминает в этом Роваам? Преподавателя в университете, который сам недавно был студентом, сейчас он аспирант, он начал преподавать. И он говорит, ну, с меня драли 3 шкурки, а я буду драть со студентов 7 шкурок. Если он не перейдет, не пройдет через этот юношеский максимализм и не успокоится, то, скорее всего, ничего хорошего потом из него не выйдет. Читаем дальше, 2-3 стихи. «Из плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда». И опять предупреждение об опасности нашего рта, наших уст, того, что мы говорим. Сегодня и в христианской среде переносится немало сплетен, неуместных шуток. Это совершенно недопустимо для христиан. Особенно, когда речь идет о сплетнях и шутках с сексуальным подтекстом. Понимаете, какая вещь? Мы проходим самые разные курсы, слушаем самые разные лекции, участвуем в самых разных семинарах. А семьи все равно разваливаются. Я думаю, во многом именно потому, что мы не пресекаем скабрёзные шутки на самом раннем этапе. Мы позволяем языку нами господствовать. Я знаю это состояние. Это не то, что я тут сижу и бурчу на других. Я знаю это про себя. Когда услышал что-то такое про другого человека, думаешь, ой, сейчас расскажу. А вот вы слышали, вот он вот так себя повел, он вот так сделал. Он, не знаю, жену дурой обзывает. Да, вот. Слушай, а это твое дело? Вот в этом контексте. Теперь так, даже если это твое дело. Вот оно, твое дело в чем? К нему подойти напрямую с ним поговорить? Или пересказывать другим с началом «А вот вы слышали?»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 4 стих. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Помните, как апостол Павел говорит фессалоникийцам: «Кто из вас не работает, тот пусть не ест». Некоторые фессалоникийские христиане сказали так: «Христос вот-вот придет, а осталось недолго. Так что нам работать? Вот будем радоваться, веселиться, работать не будем». Апостол Павел говорит: «Нет, нет, нужно работать, нужно быть трудолюбивыми, и кто не работает, тот пусть не ест». Коммунисты взяли этот принцип прямо из Библии. Принцип-то взяли, а Бога попытались выкинуть. Ну что же, принцип живет, и Богу от этого, в общем, как бы никакого ущерба-то и не было. Бог всегда был в нашей жизни, Он в нашей жизни и остался. И ленивый как терпел урон, так и терпит этот самый урон. И дальше, в следующих стихах, снова о праведности и неправедности. 5 стих. «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника». Правда – это истина, отражающая самую суть нашей жизни. Бог ненавидит все ложное, все лицемерное, все неискреннее. Он действительно не может всего этого терпеть. И очень важно, чтобы мы, Божьи дети, Божьи чада, действительно следили за собой, следили за своим сердцем, потому что опасность приходит как раз через сердце. Да, следили за своим окружением тоже. Важно, с кем мы, важно, где мы общаемся. Но порой мы не можем контролировать свое окружение. Допустим, вы на работе, вы не можете уйти с этой работы, или вы в армии, вы призваны в армию. Но вот сердце свое мы контролировать можем, и уж Бог может его тем более контролировать. 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Тут интересно, это ведь продолжение предыдущей темы про нечестность, неискренность. Это две разные группы людей. С одной стороны, люди, которые пускают другим пыль в глаза. Они действительно бедны, но у них откуда-то новейшая модель телефона, новейший компьютер. Не знаю, новейшая, но, по крайней мере, очень хорошая машина. Они пускают пыль в глаза другим, они живут в кредит, они не знают, как с этим кредитом расплачиваться. Почему они это делают? Ну, потому что для них их богатство становится определяющим. Они получают свою самооценку по этому богатству. А как же, а что же, если узнают, что у меня ничего нет? С другой стороны, есть люди, которые прибедняются. Я тоже таких видел, и вы таких видели. Ты посмотришь на то, как он одевается, как он ходит, как он держится. И, честное слово, рука к кошельку тянется, чтобы денежек ему подбросить. А вот подбрасывать ему не надо, потому что он тоже пытается произвести впечатление, и это тоже совершенно неискреннее впечатление. Да? Это тоже вот такое пускание пыли в глаза. Не надо пытаться пускать пыль в глаза. Делать это совершенно бесполезно. Во-первых, потому что Бог и так все знает, а во-вторых, потому что и людям в свое время откроется. 8 стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Тут, должен признаться, я читал разные комментарии и могу сказать следующее. Я не знаю, что означает эта притча. Вот просто не знаю. Я читал разные объяснения. Ни одно из них меня как-то не устроило. Может быть, вы скажете. Если скажете, то просто напишите. 9 стих. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Мы с вами уже читали историю израильских царей. Мы видели это много раз. Кстати, светильник часто связывается именно с жизнью. Это не только царствование, которое угасает, причем угасает быстро, но угасает и светильник, угасает жизнь. Такие истории мы с вами уже видели в Священном Писании. Такие истории есть и в нашей повседневной жизни. Смерть тиранов и то, что окружает эту смерть тиранов, обычно отвратительно. Отвратительной была смерть Гитлера, отвратительной была смерть Сталина, двух, пожалуй, самых страшных тиранов XX века. Действительно, вот этот огонь, вот эта свеча, вот этот светильник угасает и угасает очень быстро. Соломон об этом знал, он предупреждает, наше дело сегодня услышать. 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. Это как раз то, чего не услышал Роваам, сын Соломона. Он не готов был услышать мудрость. Он не готов был советоваться. Или, точнее, он советовался с теми, кто разделял его мнение. Иногда спрашивают, ну почему же Роваам послушал совет молодых и не послушал совет стариков? Да потому что старики с ним не согласились. Молодые сказали Роваму то, что он хотел услышать, потому и послушал. Я думаю, что он при этом забыл вот эти слова отца. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Кстати, раздор, который тогда был, привел к разделению Израиля на Северное и Южное царство. Вот вам раздор. Ну и если посмотреть на многие современные конфликты, конфликты в отношениях между людьми, в организациях, да и в церкви, очень часто за этими конфликтами стоит как раз раздор. Есть сильные, но зачастую высокомерные личности, которые чего-то не поделили. Ни один из них не хочет уступить даже на миллиметр. И в результате возникает конфликт, возникает разделение. 11 стих. «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его». У этой притчи, конечно, есть земное применение. Если человек не собирает, если он просто тратит, то богатство истощается. Собирать богатство нужно прилежно. Но есть также и, скажем так, небесное понимание. Ведь богатство – это не только деньги, богатство – это не только финансы. Что же такое подлинное богатство? Про что это? Спаситель отвечает на этот вопрос в Нагорной проповеди, когда он говорит о том, что собирайте себе богатство в небесах, где не крадут его, где оно не истлевает. Это подлинное небесное богатство, это богатство, которое состоит в духовной мудрости, состоит в отношениях с Богом. 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Знаете, почему зачастую надежда долго не сбывается? Порой это бывает, и очень часто это бывает, потому что мы не на то надеемся. Это проблема с нами. Именно поэтому настолько важно упование на Бога. Надежда на Бога сбывается, она сбывается всегда. И вот концовка этого стиха, а исполнившееся желание, как древо жизни. Чего вы желаете, к чему вы стремитесь? Господь исполняет желания, когда эти желания обращены к Нему. 13 стих. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. И опять-таки мы с вами читаем о важности языка, о важности нашего слова. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Это слово, опять мы получили его от Бога. У нас с вами есть наша ветхая природа, которая противоречит, противостоит и Божьему Слову тоже. Эту ветхую природу Бог не возьмет в небеса. Если хотите, чтобы Бог вас принимал, то не рассчитывайте, не уповайте на эту ветхую природу. Уповайте на Бога, уповайте на Его Слово. Вот тогда все это будет иметь смысл. 16 стих. «Добрый разум доставляет приятность. Путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость». Да, это действительно так. Глупость всегда рано или поздно проявляется, она видна. Глупость не укроешь. Более того, если люди, окружающие глупого человека, все-таки умнее и пытаются укрыть эту глупость, скрыть эту глупость, то он же, глупый человек, этому и сопротивляется. 18 стих. «Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение». И тут замечательный вопрос. Мы посланники Христовы. Вот какие мы посланники? Чем мы известны? У нас очень мало времени, поэтому здесь я прочитаю еще просто пару стихов. А дочитайте сами, пожалуйста, эту главу. Мы прочитаем 23 стих. «Добрый оставляет наследство внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». И 25 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Непопулярная мысль, но по большому счету это и есть настоящая детская психология. С одной стороны, важно, чтобы дети были послушны родителям, повиновались родителям. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава. С другой, там же мы читаем, чтобы отцы не раздражали своего ребенка. В частности, это означает, что мы не должны наказывать ребенка, пока мы сами еще пылаем гневом. Один пастор рассказывал мне историю. Он говорит: «Мой отец наказывал меня только вечером, а то и на следующий день. Зачастую я думал, что папа уже все забыл. Но папа не забыл. Папа просто ждал, пока он придет в нормальное, спокойное состояние, когда наказание не будет поркой или битьем. И вот это мудро». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.